Анастасия Балута, «Мухоловка для ловца». Глава. Пролог. Есть такое хорошее русское выражение «мне все фиолетово». И любой русский знает, что оно означает «мне все равно, на все наплевать». На начальника, который выносит мозг на работе. На родных, которые дома пилят душу тупой циркуляркой. На сам дом, где жрать нечего, в холодильнике – трупик суицидной мыши. В комнатах такой бардак, что Авги нервно курит в углу. Наплевать на погоду, которая вечно не та. На кризис в стране. На мужиков, которые все козлы, или на женщин, которые, соответственно, меркантильные козы драные. Короче, на все. Только вот непонятно, при чем тут приятный фиолетовый цвет. По шкале эмоциональных состояний, которую разработал американский психолог и врач Макс Люшер, фиолетовый – цвет баланса, гармонии и трансформации. Это цвет соединения противоположностей, цвет магов и поэтов, цвет тех, кто стоит одной ногой в этом мире, а другой – в ином. На языке цвета «мне все фиолетово» означает «пусть вокруг все плохо, а мне спокойно». Я вне этого. Я над этим. А вот когда вокруг все плохо, и мне тоже плохо, тогда все черно. И это тоже понятно. Черный – цвет конца, пустоты, непроглядной тьмы, в которой не разглядеть собственных рук. Черная тоска, черная зависть, черным черно, язык не врет. Он чувствует цвет, даже когда мы не думаем об этом. А если вокруг все никак, потому что внутри пустота? Какой тогда подойдет цвет? Наверное, серый. Женщина, которой было около 30, в простой, но явно очень дорогой одежде, шла ранним утром по Патриаршему мосту, что соединяет набережную с храмом. Июньское утро было нежным, свежим, тем самым утром зарождающегося лета, которое порадовало бы душу любого скептика. Оно было щедро раскрашено всей палитрой московского лета в самые разные цвета. Белые и розовые грозди еще не отцветшей сирени, изумрудная зелень листвы, золотые отблески солнца на воде Москвы-реки, голубая бездна неба, в которой плыли редкие облака, словно забытые письма. Но для нее все это было серым. Серым. Без вариантов. Без полутонов. Без надежды. Рядом с мостом возвышался величественный храм Христа Спасителя. Храм этот тоже испил свою чашу страданий. Его начали строить в честь победы над Наполеоном, как памятник народной вере и благодарности. Его возводили почти полвека, вкладывая в белый камень не только мастерство, но и надежду. А потом, в 1931 году, его взорвали. До основания. От стен остались только обломки, от куполов – лишь воспоминания. На его месте вырыли огромную яму и залили ее водой. Так появился бассейн Москва, самый большой в Советском Союзе, где люди плавали в холодной воде, не зная, что под ними покоится прах поруганного храма. Казалось, что все кончено. Что память уничтожена. Что святое место навсегда останется просто ямой с водой. Но время шло. И в 1990-е годы храм начали восстанавливать. Камень за камнем, кирпич за кирпичом. И четверть века назад он снова поднялся к небу, белый, сияющий, золотоглавый, словно ничего и не было. И теперь храм гордо сверкал золотом куполов, своим названием утверждая, что может спасти каждого, кто придет к нему. Женщина, идущая по мосту, как и большинство русских, не была сильно верующей. Она не соблюдала все каноны, но была крещеной, знала пару молитв, иногда заходила в церковь, особенно по большим праздникам. Но сейчас ей казалось, что слова молитв пусты, ничто ее не спасет, а золото куполов и белизна стен огромного храма, все сливалось в тот же неизменный серый цвет. Она не могла вспомнить, когда в последний раз видела цвета. Она не могла вспомнить, когда в последний раз чувствовала что-то, кроме тянущей, вязкой пустоты в груди. Она остановилась на середине моста. Утро было уже не раннее, на часах было около 8, но прохожих на мосту почему-то не было. Или она их не видела, отгороженная от них все тем же серым коконом, который рос вокруг нее с каждым днем, с каждым часом. Она перегнулась через перила и посмотрела на воду. Вода в реке была серой, темно-серой бездной, которая манила и звала. Не злобно, не требовательно, а так, как манит сон, когда ты уже почти проваливаешься в него, чувствуя, как тело становится легким и ненужным. Ей казалось, что вода тихо шепчет ее имя, не как угрозу, а как обещание тишины.